Все присутствующие, всех приветствуем. Бог подарил для нас возможность еще раз поклониться Ему в нашем служении. Время взять в руки ваши Библии. Приглашаю вас продолжить чтение 3 главы послания к Римлянам. Сегодня наша часть или стихи, которые мы будем рассматривать, это с 21 по 26 стихи. Тема нашего рассуждения сегодня – оправдание по благодати, как независимое от закона проявление. Оправдание по благодати, как независимое от закона проявление. Мы с вами прочтем указанные стихи и вместе с вами обратим внимание на то, что здесь Писание для нас открывает. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Итак, друзья, очередная часть, очень глубокая по содержанию мысли, которую предлагает апостол Павел. Мы сегодня вместе с вами вновь и вновь обратимся к самому важному, к фундаменту, к центру, к сердцу всего Евангелия. Это учение о благодати. Снова и снова внимание будет уделено именно этой глубокой мысли. Безусловно, эти рассуждения вновь и вновь обратят наше внимание на ценность того, что Бог подарил для нас в Иисусе Христе. Мы коснемся сегодня очень серьезных вопросов. Христианство сегодня отличается. Чем отличается друг от друга? Как правило, формы поклонения, своими пониманиями, внешностью и так далее. Важно отметить, что именно на эти, подчеркну, второстепенные вопросы, к сожалению, христианство сегодня обращает особое внимание, думая, что это главный показатель. То есть, если ты будешь выполнять вот это и вот это, ты праведный. Священное Писание выступает против этой мысли. Почему? Потому что оправдание человека – это главная ключевая мысль всего Евангелия, основы Евангелия, в данном случае послания к Римлянам. Спасение человек, оправдание получает не по делам, а по вере. Это ключевая мысль Нового Завета. Христос рассказал одну очень интересную истину, которая будет в будущем. Она еще не произошла, но она обязательно будет. Он сказал так. Мы эти слова будем рассматривать далее в Евангелии Матфея. «Многие мне скажут в тот день, мы много-много делали, и даже твоим именем это делали. Я вам скажу, я вас не знаю». Эта мысль явно наталкивает нас на фундамент основ Евангелия. Не всякое доброе дело является правильным. Не всякое доброе дело является правильным, даже если оно сделано во имя Господне. Писание к этому нас приводит. Можно одно и то же дело доброе сделать по двум мотивам. Один мотив – я это делаю, слишком много активности могу проявлять в церкви, в обществе христианском. Для чего? Для того, чтобы показать, что я живой. Видите, я живой, у меня много-много энергии, поэтому я везде стараюсь успеть. Но главный мотив заключается в том, чтобы попытаться каким-то образом успокоить или, вернее, задобрить Бога, чтобы Он на меня доброго, хорошего, праведного в своих глазах просто обратил внимание. Возможно, Он зачтет мне мою активность в церкви. Христос прямо говорит, если это было сделано неправильно, не из правильного сердца исходило, я с этим не буду считаться. И он прямо сказал, я вас не знаю. Вот тем людям, которые заслуги свои пред Богом ставили. Это одна сторона. Другая сторона, когда человек делает доброе дело просто потому, что он по-другому не может. Он трудится в церкви, он созидает церковь просто потому, что это правильно. Он это делает из благодарного Богу сердца. А вот это, согласитесь, внешне не трудно увидеть. Очень трудно увидеть. Итак, активность в христианстве – это еще не показатель правильного положения пред Богом. Это не значит, что все должны быть просто ничего не делать, главное, чтобы внутри было правильное. Дай Бог, чтобы оно действительно было правильное. И если внутри оно правильное, оно будет явно и очевидно и в нашем служении. Я буду совершать служение, я буду Божьи заповеди выполнять, просто потому, что это правильно. Просто потому, что я это делаю из благодарного Богу сердца за то, что Он меня оправдал. И это наше, об этом мы будем вместе сегодня говорить. Ранее Писание мы с вами рассматривали предыдущие стихи, Писание показало абсолютную греховность всех людей, а также отсутствие основания для оправдания либо законом, либо с делами закона. Мы цитировали эти тексты. Ни законом, ни делами закона пред Богом никто абсолютно не оправдается. И в этом положении люди все одинаковые. Первое, все согрешили. Во-вторых, никто никакими делами оправдаться пред Богом не может. Друзья, это фундамент, который закладывает Господь для нашего сознания, чтобы раз и навсегда, извините за выражение, отбить у нас охоту выслужиться перед Богом. Мы обязаны понимать одно, что Бог на нас смотрит не потому, что мы делаем, а потому, какие мы есть. Бог ожидает нас самих, но не нашего, не того, что мы делаем. Эту истину Писание доносит до нас. Каким же образом человек может войти в присутствие Божье и быть праведным пред Ним? Согласитесь, что в ответе на этот вопрос мы имеем очень огромную палитру мнений, разные понимания. Если ты вот это делаешь, если ты вот это делаешь, если ты вот это делаешь. И, как правило, если мы задаем вопрос, как человек может быть праведным перед Богом? Как ему быть правильным перед Богом? Как правило, наше сознание тяготеет к внешним проявлениям. Писание не поддерживает эту истину. Да, то, что образ жизни у верующего должен быть правильным, слова должны быть правильными, поведение должно быть правильным, внешность должна быть правильной, это исходит из понимания. Сердце изменится, ведь покаяние, сначала мышление меняется, потом образ жизни меняется. Покаяние – это изменение образа мышления. Если мышление не поменяется, ты не сможешь поступать пред Богом правильно. Ты будешь стараться делать правильные вещи, но Бог на них не будет обращать внимания. Почему? Сердце неизмененное. Итак, каким образом человек может войти в Божие присутствие? Данный текст прямо говорит, есть одно условие, и оно никак с церковными уставами не связано. Оно никак не связано с пониманием отдельных людей. Есть одно условие, которое человек может принять для того, чтобы войти в Божие присутствие. Только одно условие. Это оправдание Господне. Бог праведный. Поэтому Он имеет дело с праведными. Праведный Господь имеет дело с праведными. Апостол приводит к ключевому понятию всего Нового Завета оправдание исключительно по вере в Иисуса Христа, в Его искупительную жертву. Нам предстоит достаточно серьезно сегодня посмотреть на основание, на фундамент Евангелия. Безусловно, я понимаю, что это, возможно, будет больше понимания, больше рассуждения, как принято говорить, больше теория, друзья, но это важно понимать. Если понимание, если мы эту истину, которая заложена в этом тексте, не поймем, наша жизнь далее будет наполнена формой. А вот это Богу не нужно. Форма без содержания. Подчеркнем, что мы можем доброе дело делать по двум мотивам. Показаться, выслужиться, и с другой стороны делать потому, что это приятно Богу, я по-другому не могу. Я это делаю из благодарного Богу сердца. Вот что желает Господь до нас донести в этом тексте. Итак, первое, на что мы обратим внимание, у нас будет сегодня четыре мысли. Происхождение праведности Господня. В русской Библии мы встречаем слово «правда». Слово «правда» – это праведность в данном случае. Праведность Господня. «Дикаю суны» греческое слово, в русской Библии правда, в греческом это праведность. Писание сразу утверждает фундаментальную истину, что праведность появилась независимо от дел закона. Независимо от закона. Мы прочитали первый стих на сегодня. Но ныне, вот сегодня, на этом фоне, независимо, вы очень хорошо понимаете слово «независимость». Отдельно, никакого отношения благодать к закону не имеет. Но ныне, независимо от закона, явилась благодать, правдость Господня. В этом благость его и проявилась, что он праведность, это ее независимо от закона явилась правда или праведность Господня, но это абсолютно новое явление. Абсолютно новое явление. Оно никак не связано с законом, но интересно отметить, оно вытекает из закона. Такая удивительная мысль. Откуда это видно? Павел прямо пишет, о которой свидетельствовали законы и пророки. Важно подчеркнуть, что упоминание или основа для этой праведности – как дара Господнего, исходит из закона, при этом независимо от закона. И далее мы будем рассматривать, здесь Павел подробно не говорит об этом, но позже, в последующих стихах, в последующих главах, он будет говорить об этом. Он будет серьезно уделять внимание Аврааму, как представителю Пятикнижия, то есть оттуда взята эта история. Это из закона, вторая часть, он будет говорить о Давиде. А Давид – это представитель пророков, так сказать. То есть здесь делится, в данном случае Павел дает двойное деление Ветхого Завета – закон и пророки, то есть Пятикнижие и все остальное. И далее он будет рассматривать, пока он делает заявление и говорит, что и из закона это проистекает, и из пророков проистекает. Но праведность Господня, она не связана с законом, она абсолютно независима. Это фундаментальная, друзья, истина. Мне пришлось смотреть, анализировать немножко рассуждения людей. Сегодня очень много трудов написано в защиту субботы, в защиту закона, надо исполнять закон. Друзья, вот она основа Евангелия. Независимо от закона явилась правда Господня. Только на основании этой правды мы можем войти в Божье присутствие. Нам это, друзья, необходимо знать. Почему? Чтобы я не обманулся. Ведь Писание прямо говорит, не обманывайтесь. Других мы научились обманывать, но беда в том, что мы сами обманываемся. И для того, чтобы в этом фундаментальном вопросе, в вопросе поклонения Богу, не было у нас обмана, нам необходимо обратить внимание на эти слова. Праведность исключительно от Господа. Это та праведность, которую Он вменяет верующим. Итак, праведность произошла независимо от дел закона. Приход праведности предсказан. Мы цитировали с вами слова «закон и пророки». Это явно показывает единый Божий промысел, единство Ветхого и Нового Завета. Но Ветхий Завет заложил основание. Мы на прошедших наших встречах очень серьезно об этом говорили. Был дан закон людям. Закон показал неспособность людей выполнить Божьи постановления. И тем самым показал испорченность человеческой природы. Это надо было прийти закону, чтобы все люди поняли, что Бог предложил человеку всего лишь навсего 10 заповедей. 10. Это не конституцию, такие толстые тома. Всего лишь навсего 10 заповедей. Это не так много, правда? Но даже эти 10 заповедей люди умудрились нарушить. Тем самым явно показано то, что насколько человек не способен по своей природе не способен выполнить Божьи условия. И этот человек должен понимать. И закон дан именно для этой цели, чтобы показать испорченность человека и неспособность выполнить Божьи условия. И тот человек, который понимает свою испорченность, только тот воспримет Божью благодать. Поэтому невозможно понять благодать Господню, много об этом говорили, не понимая закона. Итак, Бог дает, предлагает праведность, мы будем о ней рассуждать, и приход этой праведности предсказан в законе и в пророках. Постоянное действие праведности Божией, мы говорим с вами о происхождении праведности. Праведность, которую Господь дает, это постоянное явление, это не одноразовое явление. Я вам дал, и на этом все. Откуда это видно? Слово «явилась». Это удивительная форма в греческом языке, перфектная, говорящая о том, что пришла праведность и остается. Бог ее не заберет. Пришла праведность, и она навсегда остается. Итак, праведность Господня – это не просто картинка, на которую можно смотреть, три раза на день любоваться. Это не какое-то действие, там, таблетка, питание какое-то, вы один раз его приняли, и на всю жизнь вам хватит. Это праведность как постоянное присутствие. И мы об этом далее будем говорить. Итак, Бог дал праведность, в Иисусе Христе об этом позже речь, как постоянную присутствующую величину среди людей. Пойдем далее. Мы коснулись с вами первого вопроса происхождения праведности Божией. Следующее – это влияние, или русское слово «вменение праведности Божией». То есть, кому эта праведность меняется? Кто ее может принять? Мы ранее говорили о том, что Бог принимает человека не на основании того, в какой он церкви, не на основании формы служения, не на основании его пониманий, обратите внимание, а только на основании праведности. Только на основании праведности Господней. Кому же эта праведность меняется? Кому? То есть, повторение Божьей праведности не без нашей праведности. С нашей праведностью мы не войдем в Божье присутствие. Это точно, друзья, это абсолютно точно. Мы можем в Божье присутствие войти только на основании Божьей праведности. Кому эта праведность меняется? Кто ее получает? Об этом наше короткое рассуждение. Праведный перед Богом, только имеющий Его праведность. Здесь не работают никакие абсолютно человеческие стандарты. Нам тяжело с этим согласиться, правда? Если мы привыкли к форме, если мы привыкли к важности того, что делалось многое-многое долгие годы, нам трудно согласиться с этой мыслью. Но это единственное, что сегодня является основой Евангелия. Бог принимает нас на основании своей праведности, здесь человеческие стандарты не работают. Поэтому от твоего понимания, от твоих представлений, как это неудивительно, следует все-таки отказаться, положи их в сторону. Они тебе мешать будут. Ты обрати внимание на то, что Бог тебе представляет. Он тебя будет принимать не на твоих условиях. Это правда, друзья. Он тебя и меня будет принимать на его условиях. И мне важно, каждому из нас важно знать его условия. Если они выполняются, только тогда я могу войти в Божье присутствие. Итак, короткое рассуждение по этой мысли. Эта праведность меняется исключительно через веру во Христа. Что мы читаем? Никаких абсолютно заслуг. Стих 22. Праведность же Божья через веру во Христа. Кому меняется праведность? На основании чего она меняется? Исключительно через веру во Христа. Вы хорошо понимаете, что под словом «вера» здесь не понимается. Вера. Вот моя вера православная, католическая, протестантская. Не об этом идет речь. Это уже деноминация. Это то, чем мы отличаемся друг от друга. Идет речь о твоем личном восприятии Христа. Праведность воспринимается исключительно через веру во Христа. Во-первых, через что? Во-вторых, в кого? Эти две вещи, они неотделимы. Поэтому, когда мы говорим о вере, но не говорим в кого, это не оконченное размышление. Я не просто верующий, обратите внимание. Вы не все сказали, вы наполовину сказали, вы полуправду сказали. Я не просто верующий, я верующий во Христа. Вот что приводит меня ко спасению. Итак, кому вменяется праведность, вернее, на основании чего? Исключительно через веру. Вера в данном случае не является заменением дел закона. Вера – это постоянная направленность на кровь Христа. Вера наша живет Христом. Без этой веры Писание рассматривает человека независимо от его мнения о себе, как виновного перед Богом. Независимо от того, как ты себя представляешь, какие заслуги ты себе выставляешь, если веры во Христа нет, Писание тебя и тебя рассматривает виновным перед Богом. Ты не войдешь в Божье присутствие. Это все, друзья, это основа. Подчеркнем, что вера, повторим эту мысль, это не замена дел закона. Я хочу чуть-чуть, с вашего позволения, расшифровать эту деталь, что за этим стоит. Люди, которые жили под законом Моисеевым, они считали так: Боже, мы тебе дали твое, и нас больше не трогай. Извините за такое рассуждение. Я выполню твои законы, поэтому меня не трогай. Вспоминайте молодого человека, который ко Христу подошел. Я все сделал. Христос не стал противиться, не стал говорить, слушай, ты обманщик все-таки, ты еще вот ту заповедь не выполнил. Он говорит, я все это соблю, я все это выполнил. Христос, обратите внимание, показывает на глубину его, то есть дела-то ты выполнил, а где сердце твое? Оно-то неизмененное. И когда Христос явно видел, что проблема его не в исполнении закона, в этом он был прав. Он выполнил это. Но проблема его в неправильном состоянии сердца. И вот на это сердце внимание было направлено. Продай имение твое. Не могу. Этого же закон не требовал, поэтому я этого не буду делать, правда? Подожди, продай имение. В этом твоя проблема, пойми. Ты не наслаждаешься исполнением закона. Почему? Потому что сердце твое не со мной. Итак, беда большая, что люди, носящие имя верующих, тяготеют сегодня к принципу дел закона. То есть, если я посещаю церковь, богослужение, даю там пожертвования, активный в церковной жизни, меня больше не трогайте. Остальное, то есть, my business, это мое личное дело, это мое privacy, не лезьте, пожалуйста. Так вот, Писание как раз и лезет туда, куда ты не разрешаешь лезть. Для того, чтобы изменить тебя абсолютно изнутри. Это не твое privacy, это Божья власть над тобой. И ты не можешь здесь противиться ему. Это, друзья, достаточно важная мысль, которая для нас предлагается. Итак, если мы думаем, что под словом «вера» мы понимаем исполнение религиозных христианских обрядов, форм проведения служений, в этом вопросе наше служение приравнивается к исполнению дел закона, в принципе. То есть там человек делает дела закона и тем самым думает, что Бог на него благосклонно будет смотреть. Мы здесь тоже пытаемся, правильно, казалось бы, в церкви делать, все стандарты выполняем, все требования, повеления устава церковного выполняем. Поэтому Бог ко мне претензий не должен каких иметь. Нет, я к тебе имею главную претензию. То, что ты выполняешь все, посещаешь, участвуешь в служении, это хорошо. Но подожди, ты должен понимать, что я ценю не то, что ты делаешь, а то, кто ты есть. А твое внутреннее состояние. Я хочу задать главный вопрос. Почему ты это делаешь? Не что ты делаешь, а почему ты это делаешь? Маленькое отступление. Когда мы говорим о грехе человека, человек согрешил. Что больше всего нас интересует в этот момент? Что? Что человек сделал или почему он это сделал? И как вы думаете, как успешнее помочь человеку? Допустим, человек сделал грех какой-то. Украл. Бросил жену. Детей бросил. Грех сделал. Аминь, грех сделал. Что для нас важно в этом случае? Что он сделал грех или почему он это сделал? Если наше внимание будет нацелено на то, что он сделал, мы абсолютно не способны будем ему помочь. Абсолютно. Мы вроде бы его, мы сделаем правильное решение – отлучить. Казалось бы, правильно. Человек сделал грех. Но главный вопрос – почему он это сделал? И вот на это как раз и нацеливает внимание Священное Писание. Не на то, что человек делает, а почему он это делает. То же самое относительно и правильных дел. Если человек делает правильное, он умом понимает, что по-другому нельзя, иначе исключат, выгонят, и карьеру не построил в религиозном обществе, а в бизнесе не получается, голова не доросла до этого, простите за иронию. Поэтому мне нужно быть здесь активным. А каким образом активным? Ну, чтобы на виду всех смотреться. Друзья, Бог вот эту фальшь и скрывает. Если ты совершаешь служение из благодарного Богу сердца, это правильное положение пред Богом. Итак, то, что мы делаем в Доме Божьем, то, что мы делаем в служении Богу, что для нас здесь важно? Почему я это делаю? Я это делаю потому, что это надо, у меня выбора нет? Или я это делаю потому, что я искренне благодарен Богу за то, что Он помиловал меня и спас меня? Мы идем далее, друзья. Итак, вера не может приравниваться к делам закона. Если по словам вера, мы понимаем исполнение обряда, формы, то это то же самое, что было в Ветхом Завете. Мы делаем дела веры, если так можно сказать, вот дела делаем, религиозные, и тем самым рассчитываем, что Бог нас оправдает. Нет. Пред Богом мы будем оправданы только на основании Его праведности, которую Он вменяет исключительно верующим людям. Вера во Христа – это не заявление. Я верю. Это не заявление, это не принадлежность к обществу религиозному. Вера во Христа – это не заявление, не манифест. Это не принадлежность к какому-то обществу. Я к христианской церкви принадлежу. Все. Аминь. Спасен навеки. Вера во Христа. Что ты скажешь о своей вере? Какие у тебя пред Богом подтверждения того, что ты действительно верующий? Верующий фокусируют внимание на Христа. Он живет Христом. Чем ты живешь? Когда последний раз ты не смог отвязаться от интернета, от вкусного питания, от хорошего занятия? Так чем ты живешь? Ты называешь себя верующим, но привязан к чему-то. Чем ты живешь? Верующий живет Христом. Для него это фокус внимания, это центр внимания. Я не могу по-другому. Чем ты живешь? Это серьезный вопрос для проверки нашей веры. Вера – это постоянный фокус человека на Христа. Я живу Христом. Верующий явно отличается от других людей. Почему? Он внутренне отличается. Прежде всего, он внутренне отличается. Это другое жизненное мировоззрение, другая ориентация, другая направленность. Он просто другой. Верующий – это просто другой человек. Поэтому неудивительно, что иногда у реальных верующих говорят, он просто сумасшедший. Ну да, по их стандартам он ненормальный. Почему? Потому что у них стандарты вот такие, нормальный вот такой. А верующий уже не такой. У него другая категория, поэтому для этих людей он ненормальный. Но это действительно так, мышление-то поменялось. Он действительно имеет другую направленность. Далее, вменяется праведность исключительно через личную веру верующего. Это важно. Во-первых, через веру, но не просто через факт, а личную веру, не веру церкви поместной. Вменение праведности происходит только через личную веру верующего во Христа. Стих 22. Праведность же Божья через веру во Христа во всех верующих, не уверовавших. Итак, праведность – это постоянная величина, которую Бог дал, и которая постоянно вменяется. Это важно, друзья. Он не просто однажды оправдан, он оправдан и оправдывается. Но при одном условии человек верит, он верующий. Идет речь о постоянном образе его жизни. Факт оправдания базируется исключительно на вере верующего. В прочитанном тексте мы видим, два раза встречается слово «вера» и два раза слово «верующий». Это основание Евангелия благодати. Бог действительно оправдывает человека исключительно по вере верующего. Не просто по вере, а по вере верующего. Вера как восприятие Божьего искупления, принятие Христа. Вменение праведности Божьей верующему независимо от его первоначального положения. Знал ли ты закон Моисеев? Был ли ты верующим, как ты себя считал? Или ты просто был безбожником? Если ты реально увидел то, что ты просто испорчен и поверил во Христа, люди в плане, когда приходят к Богу, абсолютно на одинаковом положении находятся. Нет различия, иудей ты или эллин. Знал ли ты Бога или не знал? Если ты знал закон, ты должен был прийти к пониманию того, что ты просто испорчен, ты не способен выполнить закон. Ты к этому должен был прийти. Если ты не знал Бога, тем более, ты реально видишь, насколько ты испорчен, когда соприкасаешься с Богом. Поэтому речь идет здесь о том, что вменяется эта праведность независимо от того, в каком поколении ты верующий. Когда ты последний раз слышал Слово Господне, сколько ты нагрешил. До прихода к Богу, до проявления этой веры, люди абсолютно в одинаковом положении. Что мы читаем, стих 22-23, нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Это то, как Бог рассматривает абсолютно всех людей. Итак, независимо от твоего прошлого, тебе может быть вменена праведность Божья только через твою веру. А принятие Божьей праведности – это единственное условие для того, чтобы ты бы имел доступ к Богу, вход в Царство Небесное. Пойдем далее. Праведность на основе личной веры, праведность Божью, как необходимое условие, чтобы войти в Божье присутствие, на основе личной веры, верующий получает по благодати, как дар. Друзья, важный момент. Ни за какую плату Бог оправдания никому не даст. Это правда. Как на этом фоне не вспомнить отпущение грехов в средние века? Нагрешил много, больше плати, нагрешил меньше, там тариф есть определенный. Оправдание вменяется исключительно без платы. Еще в Ветхом Завете Господь предупреждал, приходите, без серебра и без платы принимайте источник воды жизни. Исаия об этом пишет. Итак, Праведность мы получаем исключительно по благодати, как дар. Мы много с вами уделяли внимание слову «благодать». Коротко, просто так хочет Господь. Вот Он добрый, о чем мы слышали проповедь. Исходя из этой доброты, Он понимает, что если Он... Я понимаю, что я по-человечески об этом говорю. Бог видит, что человек никак не выпутается, никогда, ни за что. Не выпутается из этой грязи, грязи греха. И Он это реально понимает, говорит, я люблю этих людей. Я просто их люблю, поэтому я делаю этот шаг, я благодать к ним проявляю. Они этого не заслуживают. Они не покаялись, когда Христос умер, когда все мы были еще грешниками. Никто не покаялся. Вот в этом удивительность и уникальность благодати и проявляется. Никто не попросил, Господи, помоги, пожалуйста, помоги, Господи. Никто не просил. Никто не просил, они ожидали Мессию, но по-своему ожидали Мессию. И когда появляется, является благодать, которая произошла через Иисуса Христа, благодать же истина произошла через Иисуса Христа, вот тогда и открывается эта глубина. Люди реально понимают глубину милости, любви, сострадания Господня. Я люблю просто потому, что это моя природа. Я по-другому не могу поступить. Итак, получаем оправдание исключительно, а получая оправдание даром по благодати Его. Принятие праведности – это процесс. Мы говорили о том, что когда явилась благодать, это постоянная величина. И она всегда присутствует во Вселенной, всегда присутствует. Когда пришел Христос, с тех пор она постоянно присутствует. Это постоянная величина. Но интересно отметить, что принятие благодати или вменение благодати, вернее, праведности по благодати, это тоже процесс. Откуда это видно? Слово «получая», не «получив», причастие настоящего времени. То есть вменение праведности Господней – это процесс, в котором верующий находится всегда. Он оправдан, но он продолжает оправдываться. Это серьезная мысль, я понимаю, что она требует большего размышления, мы, безусловно, к ней будем далее касаться. Появление праведности – это тоже постоянная величина. И получение праведности, то есть Бог дал праведность, и она постоянно присутствует, праведность свою. Но вместе с этим принятие мной, как верующим, по личной вере этой праведности, это процесс жизни. Получая. Обратите, друзья, на это внимание. Далее. Праведность по благодати только потому, что, вернее, это значит, так хочет Господь. Вот Он захотел, чтобы эта праведность была дана как дар, как подарок. Для этого никакой платы не нужно. Оправдание как дар благодати – это свидетельство доступности каждому человеку. Если бы за плату мы могли сказать, Господи, не могу, еще не заработал. Но то, что Бог дает дар оправдания по благодати, это говорит о том, что абсолютно у каждого человека, даже если в кармане ничего нет, извините за улыбку, он имеет доступ к этой благодати. И в этом еще раз подчеркивается удивительный Божий промысел. Его особая забота даже о тех, кто ничего не имеет. Бог вменяет эту праведность по вере человека, независимо от его дохода, от его социального положения. По этой причине, раз оправдание как дар благодати – это свидетельство доступности каждому, это означает, в свою очередь, что никто не оправдается, если он отвергнет благодать. Ведь всем она доступна. Да. Если ты ее не принял, не вини Бога, вини себя. Друзья, это основа Евангелия. Бог дал праведность по благодати своей, как подарок. Дал его как подарок, за подарок не платят. Дал для того, чтобы все люди абсолютно могли иметь доступ к получению и возможность получить это оправдание по благодати. Поэтому никто из людей, слышите, друзья, никто из людей, кто отвергает этот принцип оправдания, это другого в Библии нет. Принятие оправдания Божьего по личной вере в Иисуса Христа, безусловно, он будет осужден. Он Писанием рассматривается как виновный. Благодать дана, доступность всем представлена, почему ты ее не принял? Следующая мысль, на которую обратим внимание, основание для существования Божьей праведности для человека – это искупление во Христе. Мы ранее говорили об оправдании. Это единственное условие, на котором Бог принимает человека, если он имеет Божью праведность. Праведность человек получает по вере, личная вера верующего. Следующий очень важный момент. Основание для существования Божьей праведности. То есть, почему эта праведность вообще возможна? Здесь Павел ведет нас к следующей мысли и говорит об искуплении во Христе Иисусе. Важно подчеркнуть, что эта праведность не просто желание. Раз, ребята, кто поймал, тот поймал, как листовочки из самолета. Есть одно условие, основание, на котором праведность Господня находится. Это искупление во Христе Иисусе. Павел пишет, получая оправдание даром по благодати Его. Каким образом? Через что? Искуплением во Христе Иисусе. Слово «искупление» – это выкуп для освобождения находящихся в рабстве, в зависимости. Люди были все в рабстве греха. Не способны были, не способны, силы не было, возможности не было избавиться. Поэтому Бог Иисуса Христа предложил как источник для того, чтобы освободить тебя от рабства, от зависимости. Искупление через жертву умилостивления. Серьезнейший, глубокий вопрос о христианских доктрин. Искупление и жертва умилостивления. Мы получаем оправдание только потому, что Христос за нас умер. Но что означает смерть Христа? Писание об этом говорит прямо. Обрати внимание на стих 25, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. Во-первых, жертва связана с пролитием крови Христа. Умилостивительная жертва – это пролитие крови Христа. Вот это слово, которое употребляется – умилостивление. Оно встречается еще раз в послании к евреям в 9 главе, 9 глава стих 5, слово «очистилище» там стоит. И далее интересная мысль, что Бог одним приношением, Христос принес себя в жертву, навсегда сделал совершенными приходящих. Это единственная жертва, она должна была быть принесена для того, чтобы Божье правосудие установилось. Слово «очистилище». Контекст, если вы обратите внимание на 9 главу, то вы увидите, что речь идет там о ежегодных приношениях, которые должен был совершать первосвященник один раз в году. Он должен был входить во святое святых, читающие Писание, знаете об этом, для того, чтобы за весь народ принести жертву, жертву за грех. Козел отпущения, знакомое выражение. Это как раз-таки с этим событием все связано. Так вот, именно это слово, говорящее об этом жертвоприношении, здесь употребляется. Бог однажды через пролитую кровь Христа, жертва принесена была через это за грехи абсолютно всех людей. Вот почему праведность существует. Праведность не просто вот так, ни за что, раз и получил, и все. Нет, важно, люди должны понимать, почему, откуда берется праведность, на каком основании Бог тебя вот такого пришел, покаялся, и все, ты спасенный. На каком основании это происходит? Ты это должен понимать, что за твой грех уплачена цена. Грех твой наказан. Твой грех наказан. Вот это сердце Евангелия. Вот откуда оправдание происходит. Бог по благодати, Он добрый, послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы грех твой был наказан. Ты его делал, он будет наказан. И он наказан в Иисусе Христе. Он умер за твои грехи. Вот откуда берется твоя праведность. Это важная, друзья, деталь Евангелия. Почему она важна? Если мы это будем хранить в нашей памяти, а это правильное понимание, я искренне верю, что это поможет нам усиленней бороться с грехом. Ты знаешь, что твой грех наказан во Христе? Ты знаешь? Неужели ты после этого будешь легко грешить? Неужели? Ведь твой грех же наказан. Ты понимаешь, что это значит? Вот почему Писание очень серьезно употребляет эти сложные, может быть, на первый взгляд, слова оправдание, искупление, жертва умилостивления. Но это основа Евангелия. Без этого просто Евангелия не существует. Если предлагается другая форма Евангелия, она неправильная. Это составляющая часть Евангелия, оправдание по благодати через искупительную жертву Христа, которая является умилостивительной. Другими словами, твой грех должен быть наказан. И он уже наказан, поэтому Бог на тебя по-другому смотрит. Ежегодная жертва по закону, которая совершалась в народе израильском, она постоянно указывала на жертву Христа. Евреям 10:14. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Последняя мысль, на которую обратим внимание, это значение искупления. Мы начали с рассуждения оправдания, затем искупительная жертва, заместительная жертва Христа. И важный момент – значение искупления. Что это значит для верующих? Повторим, что это основа Евангелия, которую предлагается для нас. Коротко, если сказать, ответить на вопрос, что значит искупление – это оправдание грешников. Это если коротко сказать. Мы желаем немножко глубже посмотреть. Почему? Потому что текст позволяет нам это сделать и об этом говорит. Прежде всего, когда мы говорим о значении искупления, это удовлетворение Божьего гнева, направленного исключительно против греха. Бог никогда ни на один грех не закроет глаза. И грех должен быть наказан. Без наказания грех никогда не может быть прощен. Никогда. Поэтому через то, что Христос взял грех всего мира, это явно показывает для нас то, что грех наказан. Серьезный вопрос, кто наказан за этот грех? Друзья, не я, не вы. Наказан Христос. Он взял грех всего мира. Бог удовлетворил свое правосудие, потому это не каприз, как иногда представляют вот в мифологии языческой, вот боги там капризные, одного наказали, другого наказали. Писание показывает только одно, что Бог на что гневается? Только на одно, на грех человека. Если, скажем так, у него всегда хорошее настроение, извините, пожалуйста, за улыбку. У него нет понедельника, у него нет дождливой погоды, магнитных бурь, которые влияют на настроение человека. Если, скажем так, Бог независим от каких факторов, поэтому на него никакие факторы не могут повлиять. Но его гнев вызывает только одно, слышишь, человек, только одно. Это твой грех и ничто другое. Гнев Божий вызывает твой грех. Почему? Бог праведный. Почему он гневается? По одной простой причине. Он тебя с твоим грехом не примет. Это явно видно в библейском тексте, говорящем, что туда, то есть в Царство Господне, в вечность, ничто нечистое не войдет. Абсолютно ничто не войдет. Это ты должен знать. Бог этого не допустит. Почему? Кто будет принимать Царство Божье? Кто будет проверять, говоря библейским языком, кто написан в книге жизни? Кто это будет делать? Не церковный совет. Не христианское общество. Это будет делать исключительно один Господь. Вот почему важно пред Ним ходить правильно, чтобы не грешить пред Ним. Итак, удовлетворение Божьего гнева, значение искупления. Бог удовлетворил гнев свой. И подчеркнем, что инициатива искупления не от человека. Он просто не способен был никакую инициативу проявить. Абсолютно. Он просто испорчен был. Поэтому инициатива искупления, то есть наказание, точнее, за грех людей, она произошла именно от Господа. Стих 25, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Кто и кого? Бог, Отец, предложил Христа в жертву умилостивления, для того, чтобы гнев его был удовлетворен. Мы говорим о значении искупления. Второе, оправдание, значение искупления, это оправдание грешникам без нарушения Божьей праведности. Друзья, это удивительно глубокая мысль. Бог праведен, но я грешник. Как Он меня может принять? Друзья, подумайте об этом. Мой разум, откровенно говоря, тонет, когда понимаешь глубину вот того, что здесь заложено. Не могу до конца понять глубины этого. Это нормальное явление, я человек. Я до конца не могу постичь дел Господних. Но оправдание грешникам, то есть Бог тебя принимает только оправданным. Но важно отметить, при этом он остается праведным, то есть справедливым. Справедливость свою он проявил в том, что твой грех наказан. Он уже наказан. Во Христе наказан. И на основании, смотри, не ты будешь на Голгофе. Голгофа фактически для тебя была предложена, вернее, должна была быть. Ты должен быть там, но ты там не оказался. Бог удовлетворил гнев свой, грех наказан. И тот важный момент, кто верит в то, что твой грех наказан, понимает, что ты там должен быть, в смирении преклоняется перед Богом, принимает праведность. Праведность, которую Бог дает через принятие, через веру, постоянную веру верующего во Христа Иисуса. Мы говорим о значении искупления, оправдания грешникам без нарушения его праведности. Также это искупление через веру. То есть принятие оправдания Господнего одним путем, друзья, приходит. Не тем, что мы что-то делаем в церкви, а тем, как мы это воспринимаем. Только через веру верующего, добавим стих 25. Последний пункт в этом, еще прошу прощения, два момента. Мы говорим о значении искупления. Искупление декларирует или показывает праведность Божью, которая в чем проявляется? В прощении грехов. Смотрите, выплывают здесь наши грехи, вот они. Праведность Господь свою доказал тем, что, вернее, Он оправдывает человека, потому что Христос умер. Но Христос умер за грехи. Смотрите, что говорит Писание в этом случае. Слово «прощение», которое мы здесь видим в этом тексте, оно очень серьезно для нас представляет вот эту важную евангельскую мысль. Что же Бог прощает? Это важно, важно, друзья, отметить. Смотрите, мы читаем следующее. «Грехов, соделанных прежде». А как быть с обновлением покаяния? А как быть с тем, что прощен однажды, спасен навсегда? Подождите, пожалуйста. Мы получаем оправдание через веру во Христа тех грехов, которые были заделаны прежде. А как быть с грехами, которые я делаю после покаяния? Вот поэтому праведность Господня всегда должна присутствовать. Вот поэтому она всегда присутствует, чтобы ты всегда мог войти в эту праведность через покаяние в твоем грехе. Итак, праведность Господня – это постоянная присутствующая величина. Это основа Евангелия. Эту праведность я воспринимаю только личной верой, постоянной верой во Христа, через мое покаяние. Безусловно, вера, если я вижу, что я не прав перед Богом, мой грех наказан, я не буду жить с грехом. Но Писание четко показывает эту важную мысль, которую мы прочитали, грехов, соделанных прежде. И далее интересная мысль после этого следует. Слово «прощение», обрати внимание на эту мысль, это позволение быть ненаказанным. Это удивительное слово, оно редко встречается в Новом Завете. В данном случае на языке оригинала слово «прощение» это позволение быть ненаказанным. Ты понимаешь, что ты преступник, но ты не наказан. Это слово «прощение» виновный избегает наказания. Ты виновный, и это правда, но ты не будешь наказан. Почему? Потому что вера во Христа Иисуса. Потому что покаяние, потому что исповедание. Искупление – это праведность Божья, оправдывающая верующего в Иисуса. Человек согрешил даже после уверования, как мы говорим, после покаяния. Но когда он исповедует этот грех, грех уже наказан во Христе на Голгофе. Но если этот грех не исповедан, ты понесешь за него наказание. Поэтому важная мысль – искупление – это Божья праведность, которая дается человеку, верующему в Иисуса. Итак, смотрите, когда мы говорим об этих ключевых понятиях – оправдание, искупление, жертва умилостивления – это то, что делает Господь. Каким образом это связано с человеком? Мы подчеркнули слово «вера» и «верующий». Вера как факт. И вера как состояние постоянно. Верующий, он постоянно это, постоянно верит. Стих 26 как раз об этом и говорит. Бог терпел совершение грехов, чтобы через веру верующего показать свою праведность. Грехов, содеянных прежде, Бог терпел тебя. Ты много грехов делал, но Бог тебя терпел. Когда ты пришел к Богу, вот тогда ты понимаешь, как Бог тебя терпел. Как Он тебя вчера не уничтожил? Как Он тебя неделю назад не уничтожил? Как Он тебя 5 лет назад не уничтожил? Он терпел тебя. Почему? Потому что любит тебя. Обращал внимание свое на тебя, указывал на Христа. И только тогда, когда человек действительно принимает верой спасительную жертву Христа, раскаивается пред Ним, он только тогда понимает, какой он великий преступник пред Богом. И что он пред Богом не имеет права стоять. Он осуждает себя внутри. Он стоит пред Богом только на основании того, что Бог его на него смотрит, как на оправданного. Через то, что Христос умер за него на Голгофе. Искупление. Грех верующего выкуплен, поэтому он становится праведным пред Богом. Грех ему не вменяется. Если грех исповедан, вменяется праведность Божья человеку. За грех человек не несет ответственности. Повторим, если грех исповедан. Искупление – это манифест праведности Божьей, оправдывающий прошлые грехи верующего. Не грехи наперед. Один раз покаялся, и все, и теперь все, ничего со мной не произойдет. Оправдания срабатывают по отношению прошлых грехов. Но если ты после этого грешишь, ты несешь ответственность за грехи. Коротенький итог, мы помолимся. Справедливый Бог через Голгофу открывается как Бог оправдывающий. Справедливость Господня, Он наказывает грех, но Он оправдывает человека через Голгофу. Друзья, я понимаю, мы слишком много теорий сегодня рассматривали. Но это основа Евангелия. Вот что нам следует понимать. На каком основании я прихожу к Богу? Что значит для меня Голгофа? Что значит Бог оправдывает? Что значит праведность явилась? Что значит она вменяется? Это важно, друзья, понимать. Пусть это теория, но это важно. Духу Божьему угодно было это поместить на страницах Писания, чтобы мы правильно понимали, чтобы, исходя из этого, жизнь моя была правильной. Правильно воспринимал Бога, правильно воспринимал Голгофу, правильно воспринимал оправдание по благодати через личную веру, и правильный образ жизни у меня был. Хочу сослаться на цитату одного очень известного теолога, который много вступает в дискуссию сегодня в рассуждение по посланию к Римлянам. Он выразился так, Чарльз Кренфилд в первом томе своих трудов. «По своей милости Бог пожелал дать прощение грешникам и, будучи сам по истине милостив, пожелал сделать это праведным путем, то есть он, ни в коей мере не будучи снисходительным к их грехам, решил направить на самого себя в лице своего сына всю тяжесть своего праведного гнева, который заслуженно по справедливости должен был поразить самих этих грешников». Это глубина, друзья. Короткий итог, несколько мыслей, мы будем молиться. Итак, оправдание по веру через искупление. Оправдание вменяется только верующему. Фокус веры, которого направлен исключительно на Христа. Верующий – это тот, который живет Христом. И на все смотрит через Христа. Повторим, не просто вера, не просто верующий, а верующий в Иисуса. Фокус внимания, который направлен только на Христа. Писание утверждает одну истину, что наша вера происходит от Священного Писания. Писание открывает для нас суть этой веры. Это еще раз подчеркивает важность уважительного, правильного отношения к Священному Писанию. Неудивительно, что ранняя церковь увидела от начала важность Писания, поэтому ежедневно пребывала в учении, постоянно пребывала в учении, понимая, что на этом строится вера, и она возрастает, возрастает от Писания. Направлена ли моя вера на Искупителя Христа? Много вопросов стоят перед нами. У нас есть возможность сейчас поклониться тому, кто оправдал нас, оправдал тех, кто достойны наказания, кто достойны вечной гибели, оправдал тем, что Христос умер за наши грехи, и те, кто исповедали свои грехи, сегодня не понесут наказания за эти грехи. Только потому, что Бог оправдывает нас. Оправдывает через пролитую кровь Христа. Мы помолимся Богу нашему. Аминь.